Не переставая работать спицами, престарелая Матильда пожала одним плечом. «Ну, какой же взрослый человек может в это поверить? Дом, видите ли, у них бегает с места на место. Внутри у него все двери с зубами. Поднимаешься по лестнице вверх, оказываешься в подвале. Конечно, в здешних местах все может случиться. Эксперимент есть эксперимент. Но это уж все-таки слишком. Нет, не верю. Конечно, в каждом городе есть дома, которые глотают людей. Наверное, и в нашем без таких домов не обходятся. Но вряд ли они бегают с места на место. Да и лестницы там, как я понимаю, самые обыкновенные». «Позвольте, пани Гусакова, — сказал Андрей, — а зачем же тогда вы эти басни всем рассказываете?» «А почему же не рассказывать, если люди слушают? Скучно же людям, особенно старикам вроде нас». «Так вы это что, сами выдумали?» Престарелая Матильда открыла рот, чтобы ответить, но тут у Андрея над самым ухом отчаянно заверещал телефон. Андрей чертыхнулся и схватил трубку. «Андрюшоночек», — произнес в трубке совершенно пьяный голос Сельмы, — «эх, всех выперла, выперла. Ты че не идешь?» «Извини», — сказал Андрей, покусывая губу и косясь на старуху. «Я сейчас очень занят, я тебе...» «А я не желаю», — заявила Сельма. «Я тебя люблю, я тебя жду. Я у тебя пьянькая, голенькая, мне холодно». «Сельма», — понизив голос, сказал Андрей в самую трубку, — «не валяй дурака, я очень занят». «Все равно ты такой девчонки не найдешь в этом нужнике. Я вот тут свернулась калачиком, совсем-совсем голенькая». «Я приеду через полчаса», — проговорил Андрей торопливо. «Дурачок, через полчаса я спать уже буду. Кто же через полчаса приезжает?» «Ну ладно, Сельма, ну пока», — сказал Андрей, проклиная тот день и час, когда он дал этой распутной девке телефон своего кабинета. «Ну и пошел к черту!» — заорала вдруг Сельма и дала отбой. Так, небось, грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаз. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся. «Ну так», — сказал он. «Угу. Значит, рассказывали вы просто от скуки». Он вспомнил, наконец, свой последний вопрос. «Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком?» Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить, и снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал: «Прошу прощения, господин следователь, доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы немедленно допросили его, поскольку имеет сообщить...» Глаза у Андрея заслала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обоими кулаками по столу и заорал так, что у самого в ушах зазвенело: «Черт вас подери, дежурный! Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире? Кругом марш!» Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себе онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него саднило от дикого рева. Он из-под лобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда, знай себе, вязала, как ни в чем не бывало. «Прошу прощения», — пробурчал он. «Ничего, молодой человек», — успокоила его Матильда, — «я на вас не в обиде». «Так вот вы спросили, может, я сама все это выдумала?» «Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать? Надо же, лестницы идешь вверх, а попадаешь вниз. Мне бы такое и во сне не приснилось». «Как мне рассказали, так и я рассказала». «А кто именно вам рассказал?» Старуха, не переставая вязать, покачала головой. «Вот этого уж я не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишек этот якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь.